Доброе утро, дорогие слушатели Веда Радио. Меня зовут Анна, и добро пожаловать на нашу интернет-волну. И сегодня у нас с вами есть возможность побыть в обществе реализованной семейной пары и узнать от них, как оживить семейные отношения и сблизить сердца. Итак, в ближайший час мы говорим о сотворчестве в любви, и с нами на связи Александр Борисов, психолог, тренер, преподаватель Института ценностно-ориентированной психологии, почетный член Ассоциации ценностно-ориентированной психологии, мастер проекта «Психология третьего тысячелетия», автор и ведущий семинаров и тренингов, и его супруга Елена Борисова, практикующий семейный женский психолог, выпускница Высшей школы практической психологии. И вы можете задать свой вопрос, для этого, пожалуйста, присылайте его в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963 или оставляйте на сайте vedaradio.fm. Ну а я приветствую наших гостей. Здравствуйте, Александр и Елена.
Здравствуйте, Аня.
Здравствуйте.
Спасибо большое, что вы сегодня с нами. Это большая радость для нас познакомиться с вами, потому что вы у нас впервые на волнах Веда Радио. Сегодня такая тема у нас необычная – сотворчество в любви. И начать я бы, наверное, хотела с самого начала, потому что, мне кажется, вот этот этап сотворчества в любви – это уже такой достаточно серьезный, зрелый этап в семейной жизни. Но мне бы хотелось начать с понимания, что вообще такое семья и для чего она дается человеку, веку, чтобы мы в этом сначала разобрались.
Хороший вопрос. Вопрос, над которым, наверное, ломает голову не одно поколение. Я, наверное, попрошу супругу начать свою говорить, а то я надолго начну философствовать. Давайте позволим женскому взгляду на это посмотреть.
Для чего нужна семья? Ну, это будет чисто женский взгляд именно, потому что женщина – семейное существо. Сейчас, конечно, в последнее время, может быть, больше делается акцента на женщину как на успешную леди, бизнес-вумен, но по сути своей женщина семейное именно существо, которому очень нужна семья. И она нужна именно для того, чтобы жить в естественной среде для себя, чтобы быть...
Реализованной.
Я как раз именно это слово хотела сказать. Чтобы быть реализованной личностью. И чтобы было куда проявлять эту самую любовь, которая есть в сердце. В сердце у каждой женщины есть эта любовь. Вот. И есть потребность отдавать ее. И нет другой возможности такой хорошей. Потому что можно, конечно, найти разные возможности. Но самая лучшая возможность отдавать ее близким именно в семье, когда есть близкие люди, когда есть дети, вот внуки, как у нас теперь. И для этого нужна семья. Потому что без семьи женщина становится сухой. Она становится сухой и уставшей. Потому что у меня есть разный опыт. На самом деле и в семье, и без семьи. Я знаю, что для меня лично семья очень нужна. Потому что здесь я чувствую, что я не только могу отдавать любовь, которая есть у меня в сердце, я и получаю ее. Ну вот такой у меня ответ.
Спасибо. Я полностью согласен с супругой. И знаете, я скажу, может быть, более такие широкие понятия, что семья – это основа. Основа для не только творчества, не только любви. Это основа жизни. Потому что сейчас мы видим, есть большая тенденция семью разбавить или ее как-то видоизменить, или сделать ее однополой, как сейчас Европа приняла вот эти вот очень интересные решения. Это уже не семья, потому что семья – это место, где люди могут, как вот супруга сказала, почувствовать любовь, почувствовать заботу, но также это место, где рождаются дети. Нигде люди берут детей воспитывать, да, или как сейчас вот в этих однополых семьях, да, они уже берут ребенка, который родился в семье, или как-то другим образом его получили. То есть это место, где должно проявиться это пространство. И государство, оно строится на семье. Духовность, как ни странно, тоже строится на семье. Потому что все великие святые, они родились когда-то в семье. И многие святые, я изучал биографии святых, они очень благодарят своих родителей, свою семью. Потому что вот эту основу они получили именно в семье. Вот это невозможно извне практически получить. Более того, знаете, я в писаниях изучал такую вещь, что родители своим образом жизни, своим настроением, они как будто бы приглашают очень великих душ своей семьи. И есть такой даже вот момент в Писании, где говорится, чтобы попасть в этот мир возвышенной душе, ей нужна семья, в которой есть вот такие устои, в которые она может прийти. И без отношений, без любви это невозможно сделать. Я вот опять же, много раз это видел вот на примере святых людей или просто таких очень чистых людей, которые сейчас все больше и больше появляются. Они приходят именно в такие семьи. Как будто они ждут, знаете, вот таких семей, чтобы прийти, воплотиться.
Да, на самом деле многие же, наверное, знают, вот есть Биту Малик.
Да.
Биту Малик, он удивительный певец, и он пришел именно в такую семью. У них... Сколько там поколений? 9, 10?
9 поколений певцов,
да, у него
музыкантов.
Уже сын у него поет, 10-е поколение. И он пришел именно туда, в эту семью.
Нам повезло жить вместе с ними какое-то время. Мы жили у них в доме и общались с его семьей, с мамой, с папой. Это видно, что он столько любви. И все, что он делает на сцене, как певец, как духовный человек, он просто передает эту любовь. Вот в этом, мне кажется, успех семьи. Когда у семьи есть... вот это семя любви и вот эта способность передать эту любовь. Дать человеку возможность насытиться этой любовью. Может быть, дать какое-то дело, знаете, какой-то вот путь какой-то. Не знаю, сейчас много всяких слов для этого. Миссия семьи. Или просто я вот любим, как вот Бита говорит. Почему мне так хорошо петь? Потому что я любим. Меня любит Бог, любит мама. Меня любит жена, любит сын. Это естественно. Люди привлекаются любовью. Хотя внешне сейчас многие люди думают, это там семья, это что-то такое более, знаете, практичное. Семья, она должна давать именно самую важную любовь. Это как, знаете, один человек сказал, самый главный винт в семье – это любовь. С помощью которого все держится. Наверное, вот так вот на ваш вопрос мы ответим.
Спасибо вам большое. Да, это такой получился у нас остров, ценностный ориентир, любовь, вокруг которого сегодня будет строиться весь остальной наш эфир. И вы сказали, что это самое главное в семье, но почему так происходит, что люди отдаляются друг от друга? Как не допустить этого, может быть, в семье? Почему уходит любовь?
Ну, знаете, я сейчас отвечу, пока вот я, у меня мысли есть, потом супруге дам дополнить, сказать ее. Я изучал вот эти законы отношений как психолог, как духовный человек. И знаете, очень интересная вещь, что любовь, она проходит через этапы, то есть проверка отношений. И первое, что приходит, когда люди встречаются, это некое состояние очарования. Вот, и когда человек очаровывается, девушка или... парень очаровывается или девушка, это происходит, это естественно, очароваться. И в этот момент люди как бы забываются, они пьянеют от чувств, от красоты. Вот. И если их отношения не идут в глубину, что происходит? Следующее – пресыщение и разочарование. Это неизбежная вещь. И вот если люди вращаются на этих трех этапах, когда я почувствовал, знаете, там, все уже, форма, она присытилась, слова уже не такие сладкие, и все, что приносило в начале очарование, оно более того разочаровывает, даже гнев приходит. И человек что делает? Он опять ищет, кто меня очарует. То есть это не любовь. Это можно, знаете, назвать таким термином влюбленность. Я влюбился, очаровался. Вот. И если мы чувствуем, что любовь ушла из нашей жизни, знаете, можно честно сказать, она еще не начиналась. Потому что следующие этапы любви – это некое состояние долга, которое люди понимают, что я не могу просто так взять, кем-то попользоваться и выбросить. То есть люди исполняют долг. И когда они честно исполняют долг перед другом, у них рождается следующая ступень – дружба. когда люди в семье начинают дружить, это уже очень крепкая основа. И после дружбы у них возникает вот это желание что-то делать вместе, творчество проявляется. И вот когда проявляется творчество, благодарность приходит за все, что они прошли вместе, все трудности, испытания. Вот здесь вот возникает уже очень крепкая основа для настоящей любви. И для этого нужны годы. Как минимум 7 лет семья должна прожить. И если вы посмотрите на статистику разводов, они не доходят до семьи. Или как раз к 7 годам они расстаются. То есть вот этот кризис, вот этот этап перехода в дружбу, в отношения так и не случается. То есть люди как бы вот живут в этом состоянии очарования или просто не терпят, знаете, друг друга. И это тоже может в какой-то момент семью сохранить, но это будет, знаете, как такое минное поле. Где-нибудь наступишь, бум, взорвется. Тут кругом заложены бомбы такие, знаете, по дому. И люди вот какой-то взгляд, какое-то слово, все, и сразу взрыв эмоций, чувств, там чемоданы сразу возникают, летающие тарелки летают по дому. Ну вот это вот такое мое чувство.
Да, понимание. Я могу дополнить, что самое страшное для любви в семье – это рутина. То есть, если мы пускаем рутину в свою жизнь, ну, как вот Александр сказал, да, все становится привычным, все становится уже известным. Да я про тебя лучше всех знаю, там, жена скажет, или муж ей. Но...
Я знаю, кто ты настоящий, да?
Да, но... Я сейчас вспомнила, как у нас один знакомый говорит, меня жена, говорит, так любит, она знает про меня все, она знает про меня то, что никто не знает. И несмотря на это, говорит, она со мной остается. Значит, она меня любит.
И шантажирует этим.
Да, потому что на самом деле другой человек – это открытая книга. И вот именно творческий процесс – это постоянно находить что-то новое в этих отношениях, в этом человеке. И не просто находить, а вот ты еще оказывается какой, а восхищаться. Да. Восхищаться тем, что чего-то ты не знаешь еще. Вот на самом деле
то есть это творческий процесс. Да. Уметь, вот о чем я вначале говорил, очаровываться, но очаровываться, знаете, не для того, чтобы разочароваться, а для того, чтобы углубить. Действительно ты такой, я тебя вот еще одну грань убил, ах, вот ты как, еще эту в тебе есть. Вот тогда вот эта семья, она получает вот такое питание, знаете, такую основу очень хорошую. И в семье такие дети, когда они растут, они видят эту очарованность родителей, они не получают вот это, знаете, разочарование. Как вот Марина Таргакова, один из моих учителей психологии, она привела однажды такой пример потрясающий. Женщина привела девочку на консультацию, мама говорит, проблему девочки, 4 года девочки. Она говорит, у нее странные мысли, вылечите ее. Она говорит, а что с ней? А она, говорит, ходит, играет с куклами, говорит, вот выйду замуж, нарожаю детей и разведусь. А я говорю, Леночка, почему? Она говорит, зачем мне такой муж-алкоголик? Она говорит, подождите, а при чем тут девочка? У вас как в семье отношения? Да ну как? Вот. И она начала рассказывать. И все, что Леночка транслировала, это вот это жизнь. Понимаете? И ребенок, он это впитывает. Он впитывает атмосферу, разведусь, нарожаю детей. И зачем мне такой муж алкоголик? То есть она видит это, впитывает. Это неизбежно скажется на окружении.
Семейный сценарий.
Да. То есть такие люди, они уже выходят, такие дети выходят из семьи уже с определенным настроением, что семья – это что-то временное. Нужно, знаете, получить все, что можно, и потом смело пойти менять. Но смена, она ничего не дает. Редко-редко можно видеть, что какие-то повторные браки, они как бы людям что-то сильно меняют. Да, внешне может что-то поменяться, там, одежда, внешность. Но если человек оставил вот это настроение потребительства, а в семье оно очень ярко видно. То есть, когда люди начинают потреблять ресурсы семьи, друг друга потреблять, это вылазит наружу как раз вот таким недовольством, протестом. Зря же говорят, да, от любви до ненависти один шаг. Вот этот шаг начинается именно с потребления. Когда я начинаю эксплуатировать друг друга, эксплуатировать тело друг друга, эксплуатировать эмоционально друг друга, это неизбежно приведет к разочарованию, к опустошению. Ну вот, наверное, так вот. Я знаю, у тебя много вопросов еще, Аня, к нам, чтобы тебе дать тоже говорить, замолкаем.
Такая, конечно, глубокая тема. Это, в принципе, отношения одна из самых важных для нас тем. Мы очень нуждаемся в любви, в отношениях. И я знаю, у вас большой и собственный жизненный опыт, и опыт консультирования разных семейных пар. И мне кажется, это тоже один из самых частных вопросов. Вот как именно справиться с этой рутиной, когда уже все приелось, когда уже вдоль и поперек знаешь человека. И как в таком случае оживить отношения, чтобы они снова как бы вдохнули новый какой-то свежий воздух.
Пожалуйста, тебе слово.
Должно быть общее дело,
да,
какое-то. Вот мы всегда об этом говорим, что в семье должно быть творчество, и творчество должно быть совместное. То есть для нас таким связующим звеном всегда был театр. И мы...
Театр и алтарь. Два места, где мы, да, встречаемся.
Да. Ну, сначала был театр. Алтарь потом проявился, да, позже. Немного. И вот именно когда мы проявляем...
Это нам был подарок на свадьбу. Сценарий спектакля, который мы играли. Наш друг говорит, вот, я вам дарю сценарий. Это совместный был спектакль на двоих.
Кукольный.
Кукольный спектакль.
Необыкновенный пастушок. Да.
Вот он нам подарил этот сценарий и поставил его. Это было такое у нас начало семьи.
Да, но на самом деле и это тоже может привести к рутине какой-то, когда просто ездишь там,
наслаждаешься,
показываешь там что-то. Вот, но должно произойти вот именно соприкосновение сердец, что мы не просто что-то делаем, а мы делаем именно вместе. Когда мы приходим на алтарь тоже, у нас есть алтарь, где мы служим, и для нас это такая зона, где мы обязательно вместе должны быть.
И... Иногда мы подменяем друг друга.
Да, когда не можем.
Но в основном это всегда вместе.
Вот. И в этом проявляется творчество. Я не знаю, на самом деле, сейчас я пытаюсь это объяснить словами, но это такой процесс внутренний,
я сейчас скажу,
его надо найти.
Потому что, знаете, алтарь, он очень похож на театр, потому что там все то же самое. Он также открывается, также есть занавес, также есть декорации, которые там меняются. Это то же самое. Понимаете? И Господь переодевается также, Он наряжается. То есть у нас есть божества, это вот такой древневедический обряд, мы поклоняемся божествам. Вот, это тот же процесс. В писаниях я очень много раз встречал такое писание, что самый творческий в этом мире – это Господь. Он все творчески делает. Даже этот мир он поддерживает игрой. Я играю на флейте, и сам он играет. И когда мы включаемся в этот процесс, там, ну, без игры невозможно. Без импровизации, без вот этой, знаете, легкости. А без этой вот, не то что вот, когда это рутина, все, Господь говорит, что-то не то. И ты сам это чувствуешь. Нет вот этой включенности. И вот смотрите, еще один момент, о чем можно сказать, это некая способность семьи отдавать. Когда любая семья, проживя уже 7 лет, я могу вам точно сказать, любая семья, которая прожила 7 лет, она уже знает, чем они могут поделиться. Вот я сейчас, вот этот вот процесс передачи опыта, понимания, смыслов, иногда даже плохого опыта, да, он тоже очень важен многим людям, там, знаете, как, ну, пострадали, а теперь расскажите другим, где вы заблудились, что вы сделали. Вот сейчас очень мало людей, которые могут делиться этим правильно, красиво, не выплескивать, знаете, это все как негатив и говорить, все, семьи больше нет, я там эмансипированная женщина, или я там одинокий волк, мне никто не нужен, ни семья. То есть люди, разочаровавшись, они не разбирают это, знаете, как в театре есть такой разбор полетов, да, что вот он прошел спектакль, и разбираем, что было не так. Вот сейчас вот это в нашей семье происходит, это чувствуется, как это важно, вот как вот сегодняшняя передача. Это также вот процесс скрепления нашей семьи, потому что мы вместе проявляем тоже вот такое творчество, вспоминаем, переживаем. Путешествие. Вот в нашей семье еще один есть такой важный аспект – это путешествие. Мы много путешествуем. Сейчас вот этот последние 2 года не так много, но вот надеемся, скоро опять отправимся в паломничество вместе на целый месяц в Индию. Это тоже очень, знаете, для семьи важный такой аспект, когда все как бы обновляется, все оживляется, люди, отношения, нужно взять, собраться, поехать, непонятно куда, зачем, и что там будет, уже непонятно. Это всегда такой процесс откровения. И всегда в путешествиях у нас сопровождают наш алтарь, мы собираем его, наш театр мы его собираем, вот мы как бы переезжаем, знаете, и везде это все проявляем, и алтарь, и театр. Это три таких кита.
Еще хочется добавить, что не у всех на самом деле есть театр, и не у всех есть алтарь. И у кого-то есть разные работы. Кто-то работает в одном месте, кто-то в другом. Но при этом все равно нужно обязательно находить. Может быть, это будет и не театр, и не алтарь, но что-то обязательно есть объединяющее. Дети. Да. Дети, с которыми тоже нужно проводить время вместе. Ну, у всех свои какие-то особенности.
Ну да, это, знаете, семьи. Очень хорошее понятие, мне нравится. У каждой семьи должен быть клей. Клей, который их склеивает. Хороший такой клей, знаете, надежный клей. Вот нужно поискать, где этот клей мы потеряли, или где этот клей на самом деле уже есть, мы просто это не видим. Вот, благодарить. У меня вот была очень интересная консультация однажды с одной семейной парой. Они пришли разводиться. Разведите нас по-человечески. Мы знаем, вы хороший психолог. Я говорю, о, интересно. Я говорю, а с чего вы взяли? Ну вот, как раз о чем ты говорила, Аня. Рутина, устали, у них трое детей, представляете? И я говорю, ну, хорошо, давайте. Я так, знаете, так сказал. Но вначале вы должны выполнить несколько моих предложений, которые... Да-да-да, конечно. Я их посадил друг напротив друга и говорю, сейчас вспомните все, что вы делали друг для друга, что вы делали, не говоря об этом, какие-то важные вещи, что сохранило, может быть, семью, как-то бюджет, и они стали вспоминать, друг другу говорить. Знаешь, когда вот ты болел, я устроился на вторую работу. Вот помнишь, я купил какую-то там то ли машину, что-то, я вот долго экономил, тебе не говорил. И вот они стали говорить о каких-то таких вещах, вот с такой с благодарностью. Вот они все это говорят, говорят, говорят. Я говорю, вот здорово, хорошо, а теперь помечтайте, что вы действительно еще вместе сможете сделать. И когда они начали это говорить, я смотрю, у них слезы на глазах, столько всего эмоций. Я говорю, а можно я выйду сейчас на полчаса? Я говорю, мне нужно отойти. Вот я их оставил один на один, и прихожу, они обнимаются, у них слезы. Я говорю, ну что, разводиться будем? Вот, и они уже много лет не пишут, вы сохранили нашу семью. А что я сделал? Ну, просто вот то, что люди обесценили, то, что они действительно перестали ценить, благодарить, видеть, какую жертву совершили. Вот это важная вещь в семье, благодарность. Вспоминать это, собирать, я не знаю. У нас тут был на 10-летие мы делали, да, 15-летие. Мы собрали все фотографии наши совместные, наши все поездки и сделали такое слайд-шоу. Были друзья, и мы показали, вот здесь мы были, вот здесь, и там много, да, столько там, 100 с лишним фотографий.
Это за 10 лет.
Да, это за 10 лет мы собрали, вот, сейчас уже это обновилось, вот, надеемся, мы продолжим историю одной семьи. Мы прям начали с самого рождения практически, вот родился мальчик, девочка, вот они жили, взрослели, потом они встретились, то есть вот такое. Очень хорошее творчество для себя. И людям это интересно, и нам интересно было все вспомнить, увидеть, какие мы были, что произошло.
Мне кажется, это очень ценный совет – искать клей в семье. Я думаю, он может многим помочь. Я хотела у вас спросить, вот, чтобы разобраться тем, кто, может быть, никогда не соприкасался с творчеством в своей жизни, на что делать акцент, что ставить в центре этого творчества, другого человека или Бога, или цель этого творчества, или сам процесс творчества, то есть на что обращать внимание, или на то, чтобы познать другого человека, потому что я вот пока не понимаю, как это работает, потому что очень часто мы в процессе творчества мы просто в свое личное творчество, знаете, уходим и другого человека не видим. А вот что сделать, чтобы это сотворчество именно совместным было?
Моя очередь. Я так много что говорю. Но здесь, знаете, должны быть точки соприкосновения. Не обязательно мы должны быть одинаковыми. Да, вот у нас, допустим, с супругой, ну, разные иногда темпы жизни, разные чувства, даже спектакль мы по-разному воспринимаем. Она говорит, нет, вот надо вот так, нет, вот так. И это нормально. Здесь главное, что есть у нас цель, понимаете, не переубедить друг друга, а сделать это красиво. Как мужчина и женщина, они уже дополняют друг друга. Очень хороший пример могу привести. Вот мы иногда молодоженов поздравляем таким примером про яблоко. Помнишь, mm-hmm. что как один человек пришел к другому и говорит, вот я ищу свою вторую половину. Он говорит, да, это непросто. Представь, что тысячи, тысячи, миллионы яблок разрезали пополам, и вот найти из этих миллионов вторую половину – это легко? Он говорит, очень сложно. И он взял две попавшиеся половины от яблок, там на столе стояли яблоки, порезал, и надкусил две этих половинки. Говорит, вот теперь...
Вместе.
Да, вместе. Да, надкусил эти две половинки, сложил яблоки пополам. Говорит, вот, вот что их объединяет. Тот путь, который они прошли. И не всегда это простой и легкий путь. Но важно научиться, знаете, мне кажется, творчество, получать в нем радость и удовлетворение. Вот когда оно есть, тогда мы можем это предложить Богу, предложить людям. Но когда это творчество, это... Сейчас много людей творческих, артистов, которые просто тяжело работают, чтобы заработать деньги, там, выжить. Иногда семейные пары, я знаю, и они там ругаются, и, знаете, там, они что-то показывают на сцене, красиво улыбаются, а потом заходят за кулисы, начинают сражаться, там, доказывать, как мы устали, как все это надоело, когда все это кончится. Это не творчество. Это некая рутина, которая, работа, которую они исполняют. Вот творчество должно всегда блестеть глаза. Вот что такое творчество. И это примет Господь. Даже не нужно делать какого-то особого ритуала, знаете, как люди думают. Вот это уже вот откровение, оно пришло в нашу жизнь.
Я еще поняла такую вещь, что вот когда ты говоришь, да, что у меня творчество индивидуальное, оно обязательно должно быть. У каждого должна быть своя, да, творческая душа. Это не значит, что мы можем творчество проявлять только вместе. Вот когда две индивидуальности встречаются, такие творческие, mm-hmm. вот тогда процесс обоюдный и запускается, что обязательно вот должно быть что-то внутри, вот эта искра, она должна внутри у каждого быть.
Да, это как букет. Вот смотрите, цветы все по себе хорошие, но когда они в букете, они создают удивительную гармонию. Удивительную красоту. Вот, они все разные, и разный цвет, и аромат, и красота. Вот нужно вот найти вот этот букет. Детей туда. У нас вот, ну, мы называем семейный театр, но мы часто приглашаем в наш театр друзей, знакомых, детей. Вот мы просто говорим, вот мы делаем такой спектакль, давайте идемте к нам. И мы людей занимаем. И вот такой получается целый букет. Хотя мы называем это наш вот семейный театр. У нас много спектаклей, где мы вдвоем, но также есть много спектаклей, где мы приглашаем людей. Или, может быть, даже сейчас вот я тоже делаю, сам, может быть, играю какую-то незначительную роль, а вообще не играю. Из людей что-то вот делаю. Это тоже наш семейный театр. Жена там наряжает их, она умеет очень красиво там наряжать, делать что-то, костюмы делать. Это вот, знаете, здесь прежде всего, знаешь, Ань, должно быть желание. Это невозможно сделать из-под палки, вот мне сказали, где это творчество. Творчество есть у каждого человека. Можно вместе готовить, приглашать гостей. Вот вам, пожалуйста, творчество. Сейчас вот эта традиция все больше и больше она утрачивается. Семья это... Вот когда переехали вот в наш дом, я специально купил большой стол, дорогой там дубовый стол. И вот ты была у нас в гостях. Да? Это хорошее место, где можно встретиться. Хорошие стулья, место. Сейчас маленький столик, там две тарелочки вместил. В семье должен быть большой стол, чтобы люди приходили, чтобы это место было встреч. Нам двоим не нужен такой большой стол. И это стол для гостей.
У нас еще не самый большой стол.
Да, еще не самый большой.
Мы видели такие огромные столы.
Да, то есть семья, она уже настроена, что мой дом – это место, где встречаются люди. Проводить праздники совместно. Да. Сейчас тоже все стало. Вот там купили какие-то там билеты, детей куда-то отправили, дети там, взрослые здесь.
Петь песни. Да? Вот я помню, у меня в семье всегда праздники обязательно сопровождались песнями. Пели песни. Я до сих пор эти песни помню, которые пели старшие. Мы, дети, тоже с ними сидели, пытались подпевать. Наверное, с тех пор, я помню, я люблю эти русские песни, потому что они вошли просто в мое сердце. Mm-hmm. Так пели, такие красивые песни были. И это можно возрождать, делать традициями.
Ну да, вот семья живет, когда у нее есть традиция. И дети, попадая в такую семью, понимают, это традиция, мы вот вместе делаем. И там подарки, да, как у нас вот внуки, они ждут подарков новогодних, знают, это традиция, это елка, там есть, и им это нравится, они сейчас уже стали сомневаться, есть ли Дед Мороз или нет. Это тоже хороший такой процесс перехода.
Подарки им все равно нравятся.
Подарки все равно нравятся. Они там стали там, среднему внуку рассказывать, что Дед Мороз, он действует через родителей, что он родители, спонсоры Дед Мороза. Все, ему уже проще стало. Он ждал живого Деда Мороза, который приходит. Он помнит, да, вот эти все моменты, как мы приходили, как-то я там каждый год наряжаюсь, он говорит, дедушка, это ты? Я говорю, да, я, вот Дед Мороз меня попросил принести вам подарки. Оно не должно гаснуть. Вот этой искры, знаете, когда у людей нет вот этого внутреннего состояния удовлетворенности, творчество не проявится. Вот чтобы проявилось творчество, нужно уметь быть удовлетворенным тем, что есть. Вот сейчас очень важная такая, знаете, вещь, что люди чувствуют, что им чего-то постоянно не хватает. То есть мы растим детей как потребителей, сами как потребители. Вот когда есть вот это внутреннее состояние потреблять, вот это слово new, новое, давайте. У людей такое ощущение, что вот невозможно сказать, мне уже все есть. То есть постоянно что-то нужно менять, постоянно. Эти люди живут в такой гонке. О каком-то творчестве. Мне бы успеть вот эту купить. Вот, все, я уже проворонил. Одна модель, вторая, третья, четвертая. Это всего касается одежды, быта. И людей как будто гонят куда-то. В этом состоянии очень сложно проявить творчество. У них творчество проявляется просто упасть, забыться, там, напиться и куда-нибудь забуриться. Это один комик сказал. Вот это вот здесь не до творчества. Вот нужно сказать, я... Это, кстати, один из хороших таких вот тоже клеев в семье, что я удовлетворен тем, что у нас есть. Вот семья должна чувствовать это удовлетворение. Тем
и благодарность.
Да, того, что уже есть. Не обвинять друг друга. Вот ты обещал мне вот это, а вот этого нет. Вот тогда в семье проявляется творчество. Да, у нас вот так есть. Спасибо, что вот это есть. Не жаловаться, не требовать друг от друга. Это, знаете, очень хорошая такая вещь, я сейчас вот вспомнил, помнишь, мы обсуждали с тобой, что когда люди встречаются вот с этим настроением, я найду себе девушку или парню, он меня сделает счастливым. И вот притягивается такой же человек, который думает, вот я найду, да? Понимаешь, Аня, о чем мы говорим?
Встретились два
одиночества. Да, и встречаются два несчастных человека, и что получается? Их несчастье удваивается. Их вот это ожидание, они как раз очаровываются. Потом у меня была такая девушка на консультации. Она говорит, я разочаровался. Я говорю, а в чем разочаровался? Она в своих иллюзиях говорит. Сначала конь пропал, потом доспехи пропали. Потом она увидела там, что это никакой было ни кони, ни доспехи, ни рыцарь, и подвигов нет. Хотя вначале казалось все. Я разочаровался в своих иллюзиях. То есть она, когда встретилась с настоящим человеком, она поняла, я хотела выйти, она, слава богу, не вышла замуж, хотела выйти замуж за свои иллюзии. Понимаете? Вот это очень интересный такой момент.
В свое время мне встретились два афоризма. Один. От нищеты страдает лишь тот, кто недоволен тем, что у него есть. И да. Второе, что счастливый человек может быть только до тех пор, пока не начнет прилагать усилия для достижения счастья. Меня это, помню, так вдохновило тогда, что счастье-то оно же внутри, а когда мы начинаем искать, и когда мы начинаем надеяться, что другой нас делает счастливым, это значит, что мы себе не даем уже
возможность
проявлять это счастье внутри.
Да. Это некое такое, вот как раз и возникает потребительство. Сделай меня счастливым. Давай, вдохнови, сделай что-нибудь. Ты живот, ты мужчина или ты женщина, ты обязан, ты должен, все. И в этот момент...
Я же тебе лучше года отдала,
Да. И тут и в такой семье начинают дети требовать. Мама, ты мне не дала, папа не дал, все. И они вырастают, все, и говорят, вы нам не нужны. Все. И люди, как же так, мы жили ради них. То есть вот это чувство потребительства, оно передается. Это наследственная вещь, 100%. Человек рождается с этим чувством. Вот. У меня, Аня, сейчас такое чувство, что мы должны посмотреть, может быть, на вопросы. А то время уже не так много осталось. Есть там какие-то вопросы?
Спасибо, вот такой интересный нам вопрос пришел. Вы сказали, что нельзя из-под палки и творчеством заниматься. Вот спрашивает женщина: здравствуйте, а если муж совсем не творческий человек, что можно предложить ему в таком случае? Он с головой в работе, обычно и ему мало что интересно.
Вот это вот, мне кажется, как раз творчество женщины должно проявиться. Как вытащить? Творчество есть у любого. Предложить путешествие, предложить что-то необычное для семьи. А давай вот это сделаем. Давай вот пойдем туда, не знаю, купить билеты там в театр или куда-то еще на концерт. Что-то же человек интересует.
Что-то делать то, что необычно для...
Какой-то вызов.
Этой семьи, да. Что-то такое, что не принято, может быть, в семье. И это с платформы ума просто человека может даже вывести.
Да? Если ему это не интересно, сказать: ну, сделай это для меня. Вот ты, у меня вот супруга, она говорит: своди меня в театр. Давно не ходил. Ну, мне как бы театра хватает иногда. Иногда от него даже можно устать, потому что это будет сложный спектакль. И она говорит: сделай для меня все. Вот мы недавно съездили в Краснодар на театр «Нити». И я вот сам почувствовал, как мне это важно было. Хотя двигатель она была. Нам даже билеты дали бесплатные, там друг наш говорит: вот есть бесплатные билеты, уже даже покупать не надо, не доставать, еще и спектакль хороший. То есть делать какое-то вот попытки, не оставлять их, понимаете, предложить там, не знаю, мужу сделать какой-нибудь творческий обед. У нас сегодня творческий обед, или вечер воспоминаний, или еще что-то. То есть, ну, если вы творческий человек, и рядом с вами не творческий человек, это говорит о том, что вы должны творчество вдвойне проявлять. Значит, у вас его есть, чтобы зажечь другого человека. Выходной провести как-то. Сейчас столько всяких возможностей. Я не знаю, сейчас у людей вот для этого очень-очень много вот внешнего такого пространства. Я даже не знаю. Это опять же, здесь нет какого-то рецепта, знаете, вот делайте вот это обязательно получится. Это может быть совершенно какая-то неожиданная вещь. Вот сами поверьте мне. Не знаю, попросите кого-то помочь вам, там, друзей, Бога, в конце концов. Я хочу вот мужа оживить. Так что это произойдет. Нужно просто набраться терпения.
Спасибо, да, тоже очень важный момент. И вот такой вопрос пришел, мне кажется, очень даже часто карикатурно. Я слышала много анекдотов, что не каждая семья переживает ремонт. Ремонт — это тоже такое творчество. И вот пришел вопрос: что делать, если в процессе творчества, к примеру, мы сейчас делаем ремонт с мужем, сплошь и рядом возникают одни разногласия?
Да. Это не просто. Но нужно, я думаю, знаете, здесь вот эти разногласия отобразить. Отобразить. Нужно сделать что-то. Пусть это будет там половина комнаты поклеена так, половина так. Это нормально. В этом нет чего-то такого, знаете, ну, ненормального. Оставить это вот так, проявить. То есть позволить друг другу проявить свою, как бы, свой вкус, свою там.
Я еще думаю, что важно найти общую ценность.
Ну да.
Потому что, может быть, разные мнения какие-то, но за каждым мнением стоит ценность какая-то. И вот когда мы эти ценности проявляем, проясняем, то может быть оказаться, что люди говорят об одном, только разными словами. И хотят, может быть, одного, но только разными словами. Вот всегда во всем можно искать ценность. Почему именно для тебя это важно? И не стараться пробить свою точку зрения, а вот именно услышать другого. Почему он хочет именно так?
Ну, да, потому что они, скорее всего, вот, ну, дорогие, я не знаю, как вас зовут, скорее всего, это не ремонт, а некие амбиции, которые вы до сих пор доказываете друг другу. Вот когда вы перестанете сражаться эмоционально, физически, тогда вот ремонт получится. То есть ремонт — это просто некое пространство, в котором как бы, ну, вылезли наружу какие-то недосказанности, какие-то вот недовлетворенности друг друга. Естественно, он проявляется вот во всем, что вы видите.
Кстати, я помню, мы же с тобой клеили обои, помнишь?
Да.
Еще до того, как пожениться, мы клеили обои, и нам вот этот самый режиссер, который нам подарил этот спектакль, он сказал. Причем мы об этом даже не думаем. Просто клеили обои, и он говорит: ну, вы, говорит, прошли экзамен и ни разу не поругались. хорошая была тогда творческая работа.
Да, нужно, понимаете, вот не входить в творчество в состоянии неудовлетворенности, раздражения или быстрее. Я как говорил же, творчество – это состояние удовлетворения. Просто сесть и подумать, а что мы действительно делаем, для чего мы это делаем, как люди придут в эту атмосферу, потому что это же проявляется. Как в доме все устроено, да, можно дойти в дом и понять, какие люди живут. Вот мы будем жить в этой атмосфере, которую создаем. Это же важно. Вот нужно учиться говорить, слышать друг друга, понимать. Потому что сейчас, знаете, вот в чем как бы сложность в отношениях. Люди хотят переделать друг друга. Или даже, правильно сказать, не переделать, а подстроить другого под себя. А это странная вещь. Нам порой самим сложно поменяться, а мы хотим кого-то поменять под себя. Вот это вот одна из таких важных причин раздоров в семье, когда люди пытаются друг друга менять. Ты должен быть таким, нет, ты должен быть таким. То есть людям, знаете, там, мужчина хочет сделать из женщины мужчину, а женщина вторую женщину, мне понятнее так все. Ну, зачем? Это не нужно. Или они меняются ролями. Есть такие семьи, знаете, где там мужчины выполняют женские обязанности, а женщины мужские. Это странные семьи. Хотя они тоже могут жить, им тоже есть право на жизнь таким семьям. Но это всегда будет некое накопленное неудовлетворение, которое потом вырастает вот эти все в боли, в протесты, в какие-то, знаете, в отвержения. Нужно понимать каждому свою роль, свое место. Вот. В какой-то момент, если сложно договориться, кто-то должен сказать, хорошо, давай сделаем, как ты хочешь, я готов тебе помогать. Уступить. Это тоже нормальная вещь. Ну, если у человека действительно у кого-то более такой, давай сделаем так, давай мы эту комнату сделаем, как я хочу, а вот эту комнату, как я хочу. Вот хороший компромисс. Это будет мое творчество, ты будешь мне помогать. Там будет твое творчество, я буду тебе помогать. Супер.
Вступать все-таки лучше не как жертва. Ну ладно, так и быть.
А я именно... потом тебя отомщу.
А именно из-за понимания ценностей, о чем я говорила перед этим. Когда ты понимаешь, почему человек так хочет, тогда и легче принять.
Да. И всегда прощает, уступает сильный человек, не слабый. Знаете, как вот есть в психологии прощения, что прощать это сильные люди делают. У людей, у которых действительно есть благородство. Да, может быть, это ошибка. Может быть, это будет некрасиво. Ну, хорошо, давай так сделаем. Если тебе так действительно лучше, ты чувствуешь себя комфортным, может быть, это действительно будет, ну, там, как-то непонятно или как. Потом человек, который увидит, что это, ну, действительно была ошибка, скажет, давай сделаем по-другому. Но важно дать человеку проявиться. Знаете, как вот ребенок, вот он что-то учится делать, ему нужно дать совершить ошибку, дать совершить какое-то, вот его творчество проявить. Как один, не помню сейчас, как зовут, один известный бизнесмен, он был инвалидом с детства, и отец терпел. Он говорит, иногда, чтобы выйти на улицу, отец терпел, как я полчаса завязывал шнурки. Он говорит, ты должен сделать это сам. У него были проблемы с суставами. И отец терпел. Иногда вся прогулка заключалась в том, что я завязывал шнурки. Шнурки завязал, отец говорит, все, время прогулки прошло. Теперь развязывай. И он говорит, он воспитал во мне вот это понимание, я могу, я это сделаю. Не то, что он там стоял, да, умеешь сам сделать. Он понимал, это его путь. То есть вот иногда такие вещи, они должны проявляться. Вот о чем супруга говорит, да, нужно вновь встречаться, как бы передоговариваться, понимать вот эти ценности, а ради чего мы живем. Ну вот, наверное, это вот ответ на такой вопрос. Может быть, иногда для семьи очень полезно сходить, знаете, на встречу какой-то к семейным психологам или к семье, чтобы вот так вот оживить, услышать друг друга, понять друг друга, как бы перезагрузить отношения. Вот каждые 7 лет они должны очень сильно перезагружаться отношения. Не оставаться на том же уровне, на котором есть. Не зря вот празднуют золотую свадьбу. Почему? Потому что семья прошла 7 этапов по 7. Видите? То есть это 7 этапов. Встреча, углубление, творчество, миссия. И к 50 годам такая семья должна не просто быть крепкой, она должна быть образцом духовности, Потому что в этот момент, к такому к семилетнему циклу, к седьмому, эта семья должна приобрести любовь друг к другу, духовную любовь. Она должна видеть не просто человека, а душу, и помогать им вот так, другим семьям, увидеть вот эту красоту семьи. Ну, вот, наверное, вот такая вот вещь. Потому что семья – это не только место, где мы можем вместе жить, наслаждаться. Это то место, где мы будем друг друга провожать. Мы сейчас вот с супругой готовим тренинг, который мы онлайн проведем, скорее всего, весной уже. Вот, где мы такие 7 этапов любви рассматриваем, именно практические встречи, творчество, что у нас там, дружба, да, молитва, вот, некая такая миссия семьи, и прощение, и в конце способность расставаться правильно, красиво, провожать друг друга. Вот тогда это семья. Вот, любить и оставлять друг друга на свободе. Вот такая вот, ну, идея вот во всем, чтобы показать, что любовь – это всегда свобода. Это не оковы, в которые мы друг друга, или обязательства, в которые мы друг друга вогнали, и во что бы то ни стало, мы пытаемся эти обязательства выполнить там. Ну, вот так, наверное, на ваш вопрос нужно ответить. Приходите на наш тренинг, он будет 3-дневный, и мы сделаем его вот такой, как именно совместный, где вы сможете вместе проживать, что-то переживать, соприкасаться, то есть это будет такая вот творческая энергия для семьи. Сделайте такой подарок своей семье.
Любовь – это свобода, и это очень важная мысль, мне кажется, которую нужно отложить себе глубоко в сердце. И вот вы сказали про давать свободу другому и при этом тоже быть личностью в творчестве. Нам пришел такой интересный вопрос. Нужно ли женщине немного подстраиваться под мужчину в творчестве, чтобы поддержать его вдохновение?
Ну, смотря что иметь в виду под словом «подстраиваться». Вот я уже говорила, да, только что, что подстраиваться – это хорошо, может быть, когда ты встраиваешься в его энергию, а не становишься жертвой, не ломаешь себя.
И его ломаешь.
Да, потому что если ты себя ломаешь, то счастье внутреннее уходит. Не будет именно вот той искры, которая зажжет другого. Подстраивание должно происходить так, чтобы этот человек, которому ты хочешь подстроиться, чтобы он принял тебя, чтобы это естественно происходило, а не так, что, ну ладно, делай как хочешь, я же женщина, я буду просто вот терпеть. Вот не надо терпеть. Надо искать.
Я же говорила, так надо было делать. Да.
Надо искать. Всегда есть возможность, как сделать то, что ты хочешь, так, чтобы это было для обоих.
Вот, наверное, знаешь, о чем ты говоришь? Это понятие, почему так. Вот, знаете, не пытаться доказать друг друга, а почему тебе так нравится, а почему, да, что за этим стоит.
Вот именно так, ценность.
Да, тогда становится интересно. Потому что если мы говорим, нет, это не так, а почему? Можешь мне объяснить, почему тебе так нравится, почему тебе вот у тебя такой вкус, что с этим связано? Вот, а я тебе расскажу о своем. Все, и тогда человек понимает, там за этим стоит глубина какая-то. И тогда это возникает. Женщина, она... Если, смотрите, мужчина в семье действительно лидер, это хорошая позиция для женщины быть защищенной. Ведь даже слово вот это «я выхожу замуж», не перед муж, а замуж, за мужем. И вот здесь, смотрите, когда женщина выходит замуж, она должна помочь мужчине стать вот таким лидером. Потому что это хорошая семья, в которой женщина защищена эмоционально, физически, духовно. У нее есть лидер, за которым она следует. Иногда это непросто. Потому что сейчас мужчины очень слабые, потому что их в большей степени воспитывают женщины. И вот эта вот лидерская энергия – это все-таки мужская энергия. Вот. И сейчас многие семьи от этого страдают, что мужчины такой инфантильный, слабый, нет вот этой энергии, силы творческой, духовной. Но вот женщина своим вдохновением, своим направлением может это помочь мужчине возродить. направляю его к каким-то сильным мужчинам, каким-то подвигам вдохновляю. Да? Сейчас женщины очень стали такие, ну нет, женщина должна вдохновлять мужчину на подвиги. Пусть это будет какой-то, не знаю, там, подвиг, там, гвоздь прибить или что-то сделать дома. И потом восхититься. Вот у меня супруга в этом такой, как это, эксперт. Что она говорит, сделай вот это, сделай вот это. И потом она восхищается. Вау, как это здорово получилось, ты мой герой. То есть это хорошая вещь, которая действительно вдохновляет мужчину. И женщина чувствует, я защищена. И мужчина, он чувствует некое свое место. Некую, как бы, свой внутренний ресурс, я могу еще больше. И она не просто удивлена, говорит, я знаю, ты можешь еще больше. Вот тогда природа женщины, она раскрывается. Как красота женщины, ее силы, вернее, да, можно сказать, знаете, вот, в ее слабости. Когда она способна принимать защиту, любовь, и тогда рядом неизбежно будет сильный мужчина. Это очень такой творческий процесс, дорогие женщины.
Но вот это слово «подстраиваться», оно как раз о том, что занять свое место, вот именно женскую энергию проявлять. Тогда не нужно будет ломать себя и пытаться занять какое-то положение в семье. Оно, естественно, уже проявится. Потому что вот эта женская энергия, лунная энергия, тихая, спокойная, она есть в каждой женщине. И если начать это проявлять... Я помню, в свое время слушала много лекций Руслана Нарушевича. Вот он об этом говорит много, как именно как лунную энергию проявлять. Тогда начнется проявление солнечной энергии со стороны мужчины. Угу. А если женщина сама может что-то, то тогда мужчине просто не надо. Он чувствует себя ненужным и просто ложится на диван. Можешь сама? Ну, давай сама. Женщинам некоторым даже приходилось, вот у нас в практике было, да, что им даже приходилось уходить с работы с хорошо оплачиваемой. И тогда у мужчины появлялась сила, и он получал гораздо больше денег, чем было до этого.
Ну да, это такой важный шаг, когда... Женщина, она чувствует, что я нахожусь под защитой. Это на самом деле вот женщина в этот момент расцветает по-настоящему. Потому что у нее появляется время и для творчества, и для любви, и для всего, что вот действительно она должна наполнять. Знаете, как вот очень хороший такой вот пример приводит, что дом – это крепость, жена дома, она в этой крепости все украшает, тут прибежище, и мужчина. Он выходит, совершает подвиги, жена встречает, пришел мой герой. Он не приходит, знаете, там, в этот домой, а тут предатели, знаете, внутри, которые добивают его. Вот должна быть действительно крепость. Это вот, это факт. Вот сейчас вот люди это все больше и больше утрачивают. И вот сейчас все эти раздоры, все эти склоки в семье, потому что нет вот этого дома, в который хочется возвращаться. Нету героев, в которые хочется верить. Они есть, нужно вот научиться смотреть друг на друга вот такими глазами.
Я однажды поняла такую вещь, что, ну, говорим мы, да, что надо вместе. Мы же семья, и вот мы все делаем вместе. И женщина мужчина говорит, давай ты тоже там мой посуду, домашними делами занимайся, раздели со мной это. А женщина, она делит с мужчиной его подвиги. Так вот, однажды просто мы ехали как-то на машине, и нужно было толкать эту машину. И женщины тоже выходили все и тоже толкали. И я потом вот я поняла, что когда вот мы уже с супругом ехали, вот он ведет машину, и мы едем поздно вечером, плохая погода, и он устал, он так устал. Но я при этом еду и просто, ну, просто отдыхаю. Отдыхаю, а он напрягается. Но вот мы приехали домой, он уставший, он так устал. Он в это время может расслабиться, а я иду на кухню и готовлю. И вот это вот моя уже, мой подвиг. То есть у каждого есть свой подвиг. И не надо делить, что мы сейчас оба сейчас будем толкать эту машину, а потом оба будем готовить. Не надо. У каждого есть своя какая-то часть.
Ну да, когда вот эти роли, они правильно распределены, тогда приходит удовлетворение, благодарность. Люди не претендуют, знаете, вот на какое-то вот соперничество. Есть у каждого свое место. Вот это, знаете, некие основы, вот как, знаете, я сейчас вот вспомнил вот этот пример Шала Александровича Монашвили, когда его супруга Евгения Гизд, да, уходила из мира, он, ему было непросто, потому что человек, он прошел с ней все, и творчество, и школы строил для детей, и книги писали вместе, и воспитывали детей, и внуков. Ему было сложно отпустить ее, когда она уходила. Более того, он недавно сказал, что я ее попросил, чтобы она меня провожала, потому что я старше, и у меня, говорит, и тело уже болезненное. Я вот так рассчитывал, что она будет меня провожать из этого. Знаете, вот семья, вот как мы как раз говорили, подходит к этому этапу иногда. И когда она стала уходить из жизни, он понял, что ее здоровье стало слабым. Он говорит, мне было сложно ее отпустить. И я говорю, как же я буду без тебя, как я буду жить? И что он делает? Он в какой-то момент говорит, я понимаю, моя любовь должна проявиться сейчас, как свобода. И он сказал эти удивительные крылатые слова, пусть моя любовь сейчас будет для тебя как крылья. Я не хочу, чтобы моя любовь превратилась в оковы для тебя. Лети, мой голубь. Ты сделала все, что могла, я тебе благодарю. Все, я тебя отпускаю. Вот это любовь. Вот это творчество, вот это до последней секунды жизни вот это сохранить. Это непросто сделать. Но понимая, в чем сейчас нуждается больше человек, тогда это проявляется. Когда я не сосредоточен на себе, как я стану счастливым, как рядом кто-то станет счастливым. Вот это то настроение, с которым Бог живет. Вот тогда семья, она становится крепким. Потому что Бог... Почему он Бог? Потому что он думает обо всех, как сделать других счастливыми. И в этом наша божественная природа. Если мы думаем не о том, в своем счастье, а как сделать другого счастливым, тогда вот этот клей, он будет проявляться во всем. Но когда мы эгоцентричны, вот это проблема. Я думаю о своем счастье, а не счастье другого человека. Мне кажется, это хорошая такая точка к нашей такой встрече.
Да, глубже, мне кажется, и выше даже сложно придумать. И вот нам пришел отзыв, какой теплый и светлый эфир сегодня. Поймала себя на том, что широко улыбалась все время, пока слушала. Очень чувствовалось, что Александр и Елена делились не только глубоко реализованными и очень практичными знаниями, но и любовью, которая, скорее всего, приумножается, когда они вместе, и которой хватает на всех. Огромная благодарность за сегодняшнее бесценное наполнение самыми прекрасными чувствами.
Спасибо вам большое. Спасибо тебе, Аня, что создала тоже такую атмосферу. Мы как будто пришли к тебе домой на твое радио, Веда Радио, и так с тобой хорошо попили чай, поели тортик вкусный на десерт. Спасибо тебе за атмосферу, за твою улыбку тоже, с которой мы вдохновлялись.
Я думаю, у нас тоже сегодня получилось совместное творчество, поэтому благодарю вас за то, что так...
Вот, точно, у нас было совместное творчество сегодня.
Из глубины сердца просто поделились именно вот этой любовью, как написано в отзыве. Спасибо большое, мы через неделю снова у нас счастье, мы с вами встретимся и поговорим уже на другую, не менее важную тему, поэтому очень рада знакомству с вами на волнах Ведорадио и будем продолжать.
Ну хорошо, будьте счастливы, друзья.
До свидания, счастливо.
Пусть творчество будет для вас наградой вашей семьи.
Спасибо вам, до свидания.